Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем программу «Библейские лекции». У микрофона Александр Захария. Слушатель, продолжим изучение и исследование священной книги Библии, которую вдоль столетий так многие хотели уничтожить и стереть с лица земли. Но сам Господь сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Императоры и папы, короли и священники, князья и правители хотели ее разрушить. Молоты идеологий и философий и молоты преследований продолжались и били в течение столетий, и сегодня продолжают бить, и все же молоты изнашиваются и исчезают, а Слово Божье продолжает жить и нести жизнь миллионам людей. В чем же суть этой книги-книг? Суть в том, слушатель, что это Слово Божье, и оно будет жить вовеки. Все пройдет, а слова Божьи не пройдут. Так что давайте будем внимательными к изучению Библии, и вы сами испытаете ее великое благословение в вашей личной жизни. Перед тем, как мы перейдем полностью к изучению Священного Писания, друзья, давайте просмотрим сегодняшнюю почту. Сегодня, друзья, как вы знаете, мы получаем письма из разных стран. Сегодня у нас письмо из Германии, из города Франкфурта. Пишет Александр Михайлович. Он говорит: «Александр, ваши библейские лекции я начал слушать, еще живя в бывшем Советском Союзе». Пишет он: «Из личного опыта знаю, что много времени у меня уходит на всякие пустяки. Думаю, что в своей жизни я делаю больше шагов назад, чем вперед. То есть я не возрастаю в вере, а наоборот, мне кажется, что я ее постоянно убиваю. Я бывший шахтер, мне 43 года, и хотел бы услышать ваши комментарии по этому поводу». Так пишет Александр Михайлович из Франкфурта, дорогие друзья. Александр Михайлович, благодарю вас за ваше письмо, за ваши любезные слова и за ваши комментарии. Вы знаете, дорогие слушатели, жизнь, там, где жизнь, там должен быть и рост, конечно. Вы скажете: «Да, это так». Это закон природы в отношении к людям, к животным, деревьям, растениям и так далее. И вы знаете, в прекращении роста, конечно, кроется смерть. Хотя она, быть может, и не показывает еще своего ужасного вида, но она, несомненно, существует. Смерть, слушатели, шествует вниз во тьму, а жизнь всегда стремится вверх, к свету, откуда она происходит. Так как вера тоже небесное, так сказать, растение, имеющее в себе зародыш жизни, то мы не должны удивляться, когда в Слове Божьем тоже много говорится о росте веры, и дети Божьи всех времен много занимались им. Во втором послании к Фессалоникийцам, дорогие друзья, в первой главе, 3 стих, я читаю так: «Всегда, по справедливости, мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». Как вы видите, мы должны возрастать, друзья. Дети Божьи всех времен, как я сказал, много занимались возрастом. Рассмотрим же теперь ближе этот рост веры, потому что он легко может быть задержан тайными какими-то грехами, этими, так сказать, малыми лисицами, губящими виноградники, о которых мы говорили, когда проходили книгу «Песню песней». Во-первых, легкомысленным поведением, когда снисходят к себе и делают грех за, так сказать, за компанию. потом за нечестивыми сообществами. Не сидите там, где сидят насмешники. Забывчивостью не забывай благодеяний его. Псалом 102, 2 стих об этом нам напоминает. А также, друзья, пренебрежением благодатными средствами, так же, как же прекращением чтения и рассматривания Слова Божьего. Кроме этого, оставлением явной и тайной молитвы, непосещением собраний, уничижением заветных учреждений, крещения и вечери, не родением, а общение со святыми, всем этим, друзья, всем этим мы можем убить нашу веру, и мы не будем возрастать. Так что, дорогой Александр Михайлович, все это нужно принять во внимание. Но спрашивается, каким образом мы можем содействовать, именно содействовать возрастанию веры? Ответ, друзья, ответ, собственно, дан в вышеприведенных словах. То есть мы должны наверстать то, что упущено, дорогие друзья. Для содействия этого возрастанию требуется больше. Для этого растения, во-первых, нужна хорошая почва, которая есть наше сердце. Эта почва должна быть приготовлена посредством чистого учения, правильного познания, воспитания Духом Святым и, конечно, благодатной росой Слова Божьего. Во-вторых, я бы сказал, что нужен чистый воздух, то есть жизнь по вере, дорогие друзья. Не одно только знакомство, именно знакомство с обещаниями Божьими и верою в них укрепить веру, но испытание их на деле и восхваление их другим. Что мы слышали, что видели, что осязали, то возвещаем вам, говорили апостолы, а не то, что сказать «я надеюсь», «я думаю», «а может быть» и так далее. Нет, друзья, но ясно и четко сказано «я знаю и я уверен». Это имеет жизненную силу. Если у вас есть колебания, конечно, слушатели, вы стоите на очень шаткой дороге. Почему же можно узнать рост веры, дорогие друзья? Почему? По увеличающейся любви. Если наша любовь увеличивается, мы знаем, что мы растем. Вера есть невидимая, так сказать, паровая сила, а любовь, видимо, работающий механизм машины. И вот я хотел бы спросить вас, дорогой Александр Михайлович, возрастает ли ваша вера? Если вы начнете возрастать, вы увидите, что вы начнете любить все больше и больше. Дорогие слушатели, вы только что услышали мой краткий ответ на письмо из города Франкфурта от Александра Михайловича. Ну а теперь, друзья, как всегда, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Дорогие слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад с вами был встретиться в начале этой программы в нашем разделе «Обзор почты». А теперь мы продолжим наше изучение, друзья, книги пророка Осии. Вы, наверное, помните, что мы прочитали первых 3 стиха из книги пророка Осии 1 главы, где говорилось о том, что, слушатели, пророку было сказано, чтобы он взял себе в жену блудодейку, то есть проститутку, как мы сегодня говорим. Конечно, мы не знаем, оставила она свою работу или свое действие до того, как она вышла замуж, или же после того. Все это было, слушатели, символически. сделано для того, хотя было это реально в жизни пророка, это также символизировало всю жизнь израильского и иудейского народа, который в самом деле проходил свою жизнь в блудодеянии. То есть он старался служить как бы живому Богу и в то же самое время имел разные, так сказать, отношения с другими богами, неживыми, то есть идолами и так далее. И это считалось, конечно, для Господа Бога, считалось прелюбодейством. Я говорил на прошлой лекции, слушатели, о наибольшем грехе во всем мире. Это была моя проповедь и также вступление в книгу пророка Осии. Эта проповедь является, можно сказать, предисловием или введением в книгу Осии, которую мы желаем с вами изучать. Сегодня мы опять хотим говорить кое-что о самом пророке Осии, и это будет относиться к его сходству с пророком Иеремией. Иеремия пророчествовал перед самым концом иудейского царства. Он предсказал их пленение, и через короткое время его слово буквально исполнилось, потому что он говорил именем Господним, и иудеи оказались в Вавилонском плену. Осия был пророком Северного царства, то есть Израильского, и он пророчествовал много лет раньше Иеремии. Оба эти пророка говорили своему народу почти одинаковое слово, и оба имели подобные, в некотором отношении, переживания. Оба они говорили с сокрушенными сердцами. Пророку Иеремии Бог повелел никогда не жениться, и это было особенным знаменем для его народа, который он любил всем своим сердцем. Осия был иным человеком, и он сам на себе пережил многое, связанное именно с отступлением его народа от Бога. Он сам происходил из разбитого морального дома, и он со слезами говорил народу о том, что грех сделал в его доме. Что-то подобное делалось и во всем народе израильском, и его сердце сокрушалось от мысли о том, как Бог чувствовал себя, смотря на народ, который попрал все его святые законы и наслаждался грехом. Главной частью его пророчества был призыв народа возвратиться к своему Богу. Мы читаем в 6 главе 1 стих следующее: «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить: пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны». Слово, друзья, слово «возвратимся» повторяется 15 раз, а имя Ефрем 36 раз. Это имя, которым Бог называл Северное или Израильское царство. Потом он 3 раза употребляет слово «отступление». И здесь, друзья, очень ясно открывается смысл этого слова. Теперь мы продолжим нашу проповедь о величайшем грехе во всем мире. Осия, будучи молодым еще человеком, встретился с молодой девицей по имени Гомерь и влюбился в нее. Она жила в том же месте, где и он жил. Это обыкновенная история, но там что-то необыкновенное случилось. И это сокрушило сердце Осии. Его невеста вдруг изменила ему и начала жить жизнью развратной женщины. Осия, однако, продолжал любить ее и, узнав о ее падении, не захотел предать ее насмерть, согласно требованиям закона Моисея и постановлений того времени. Что-то подобное случилось 700 лет позже, в той же стране, когда Иосиф, вы помните, обручившись с Марией, узнал, что она была беременна, и тоже не желал ее огласить, но хотел тайно отпустить ее. Его планам помешал ангел Божий, который сказал Иосифу, что он ошибался и не должен бояться принять Марию, потому что она зачала ребенка от Духа Святого, и от нее родится Спаситель миру Иисус Христос. Но Осия в то время был прав. Гомерь действительно согрешила и продолжала жить во грехе. С этого описания и начинается книга пророка Осии. Мы прочитаем снова, друзья, первых два стиха. Начало слова Господня к Осии. «И сказал Господь Осии: иди, возьми себе жену, блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступившая от Господа». Друзья, есть люди в наше время, которые говорят, что это только какая-то аллегория, и что ничего подобного на самом деле не случилось. Но это не так. Это горькая, горькая действительность. Это случилось именно с пророком Осией. И это, слушатели, происходило с израильским народом. Бог повелел Осии жениться на этой женщине, хотя это было вопреки закону Моисееву, который требовал смерти таких людей. Это повеление, наверное, коснулось и взволновало все чувства Осии. Все же он повиновался слову своего Бога и женился на Гомере. Женившись на ней, он стал одно с ней, не правда ли? Апостол Павел пишет об этом в первом послании Коринфянам, в 6 главе, 16 стих. «Не знаете ли, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? Ибо сказано: два будут одна плоть». Можете себе представить, что говорили люди по адресу Осии? Сколько было суждений, критики, и многие, многие совершенно изолировали себя от общения с семьей Осии. Пророкам Божьим иногда нелегко приходилось переживать все насмешки от людей, не понимавших сути дела, не знавших планов Божьих. Но Бог этим действием хотел показать людям, насколько Он велик в Своей любви к падшему, грешному человеку. Это было, слушатели, это было знамение от Бога для израильского народа, которым в то время так само относился к своему Создателю, как Гомерь относилась к Осии. Но вот, в результате этого брака у них родилось трое детей. Имена этих детей дал сам Господь для них, и каждое из них, из этих имен, имело особое значение и что-то говорило к народу израильскому напрямую, хотя они и не видели, и не понимали всего этого. Вернее, я думаю, слушатели, вернее, они не желали понимать. Первым из них родился сын, и Бог повелел назвать его именем Изриэль. Это имя означает, что скоро Бог начнет наказывать. Скоро Бог начнет наказывать этот народ за их отступление от Бога. Мы прочтем стихи, начиная с 3 по 5, где говорится: «И пошел он, и взял Гомерь, дочь Дивлаима, и она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему: нареки ему имя Изриэль, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Изриэля с дома Юдева и положу конец царству дома Израилева. И будет в тот день, я сокрушу луг Израилев в долине Изриэль». Здесь, друзья, особенно говорится о гневе Божьем на дом Иуев, который истребил дом Ахава по слову Божью, но сделал это с особенной ненавистью и большим-большим личным негодованием. Господь говорит: «Я рассею Израиля за их беззаконие». Потом, друзья, после этого у них родилась дочь. И вы знаете, Господь повелел назвать ее именем Лорухама. Лорухама – это имя означало «непомилованная». Непомилованная Лорухама, то есть никогда не знавшая отцовское сочувствие или отцовской любви, не имевшая милости. Она не была сиротой, но она не знала, кто был ее отцом. Ее мать продолжала жить жизнью развратной женщины. Подобное происходило, слушатели, и во всем царстве израильском. А поэтому Бог этим хотел сказать им, что Он не будет больше их отцом и не проявит своей любви к ним. После этого, слушатели, у них родился еще один сын, которому по повелению Божью дали имя Лаами. Лаами – это имя означало «не мой народ». Читаем стих 9. «И сказал он: нареки ему имя Лаами, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом». Я представляю себе пророка Осию в этот момент, друзья дорогие. Осия посмотрел на этого сына и говорит: «Это не мой сын». И подумал сразу же: «Да, Господь не имеет теперь сыновей. Господь не хочет быть Отцом Небесным для этого народа израильского». Дом Осии был, друзья, картиной состояния всего дома Израилева, полного неверности Богу и друг другу. Да, дом Осии был как бы живым примером, живой картиной всего того, что происходило в Израиле. Здесь открывается нам истина, которую некоторые учителя нашего времени стараются извратить. Они утверждают, что все люди, живущие на земле, являются детьми Божьими. Но это не так. Слушатели, одно дело, что мы являемся творением Божьим, это да, это истина. Мы являемся творением Божьим, но не детьми. Детьми Божьими являются только те, которые родились от Бога, не правда ли? Которые родились духовно. Поэтому, слушатели, нужно очень внимательно говорить истину. То, что мы говорим, иногда мы говорим неправильно. Мы иногда говорим: «Да, мы все дети Божьи». Нет, слушатели, Писание не говорит об этом. Писание говорит, что мы творение Божье – это одно дело, а дитя Божье – это тот человек, кто родился от Бога духовно. Только через веру в Иисуса Христа и полную отдачу Ему человек делается дитем Божьим. В 8 главе Евангелия от Иоанна мы находим беседу Иисуса Христа с иудеями, которые утверждали, что они дети Авраама, потому что они по плоти, они происходили от его семени, говорили они. Но Христос, слушатели, Христос возразил им и сказал, что они происходят от дьявола. И это только потому, что они в жизни своей исполняли волю дьявола, а не Божью, как это делал Авраам. Друзья дорогие, дела человека, его повседневная жизнь свидетельствует о том, кому этот человек принадлежит: Богу или сатане. От этого зависит и место человека в вечности. Дорогой слушатель, где ты проведешь свою вечность? Являешься ли ты сегодня дитям Божьим или нет? Это, я повторяю, очень, очень важный вопрос. Вопрос жизни или смерти. Жизни вечной или смерти, а потом смерти вечной и постоянного, страшного, друзья, осуждения. Сегодня вы можете сделаться дитям Божьим через принятие веры Иисуса Христа в ваше сердце. Иоанн говорит, апостол, тем, которые приняли Его. Да, всем тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, пишет апостол Иоанн. Верующим во имя Его, то есть Иисуса, дал власть быть чадами Божьими. Он, слушатель, Господь, дает эту власть вам, если вы, во-первых, принимаете Его, и, во-вторых, веруете во имя Его, дорогие слушатели. И вот Возвращаясь снова к истории Осии. История Осии есть очень печальная история, друзья, но на этом еще не кончилось. После всех попыток Осии удержать свою жену дома, она не осталась дома. Опять ушла от него, оставив его совсем-совсем разбитым сердцем. Но после всего этого Бог повелевает Осии опять идти и взять себе ее назад, взять Гомерь к себе. Она не желала вернуться домой, а решила продать себя в рабство, по обычаям тех дней. Тогда Осия пошел и купил ее снова для себя. Сколько любви, друзья, сколько любви было у этого человека, не правда ли? У Осии, к непокорной Гомере, и это только потому, что в нем была любовь Божья, конечно, которая изливается Духом Святым в сердце верующего человека, любящего Бога. Он любил Бога, и он полюбил эту женщину, потому что он должен был ее любить. Но здесь также картина любви нашего дорогого Спасителя и Бога к Его творению, к человеку, который, подобно Гомере, все время уходит все дальше и дальше от своего Творца. Он уплатил великую цену, чтобы тебя и меня опять приобрести для себя. Он принес в жертву своего единородного возлюбленного Сына за меня и за тебя, дорогой слушатель. Как можно не оценить такой великой любви? Как можно? Переживший все это, Осия пошел к своему народу и умолял их вернуться к своему Богу. Он прекрасно понимал чувства любящего Бога, потому что сам на себе испытал эту страшную горечь, нанесенную ему неверностью своей жены. Он припомнил им, сколько раз Господь прощал их грехи в прошлом, сколько любви проявил к ним, выведши их, например, из египетского рабства, и теперь опять готов простить им все, если они, конечно, возвратятся к Нему и перестанут грешить. К этому времени они имели у себя 2 золотых тельцов и поклонялись им вместо Бога своего Творца. Они были изменниками, отступниками. Они, можно сказать, были проститутками, да, потому что именно об этом говорит этот пример, пример жизни этой женщины-распутницы. Они были, как эта распутница. Наибольшим грехом во всем мире и есть грех против любви, друзья. Все другие грехи ужасны и не имеют извинения, но этот грех особенно ужасен, и в истории Осии мы видим картину его ужаса. Мы продолжим эти рассуждения в следующей нашей передаче, но сегодня хотелось бы вместе с Осией обратиться и к вам, дорогие слушатели, и умолять вас, чтобы вы перестали грешить против великой любви Божьей, чтобы вы примирились со своим Творцом и не погибли навеки душами вашими. Слушатели, наша встреча сегодня подошла к концу. Конечно, есть еще много о чем побеседовать, рассматривая эти замечательные места Священного Писания. Поэтому, если все будет благополучно, мы снова сможем встретиться в это же время и на этой же волне, а именно в 18:25 по московскому времени на волнах 25,31 метр. Если, слушатели, у вас еще нет Библии, и вы решили ее с нами ежедневно изучать, пишите нам. Мой адрес следующий – это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать на адрес радиостанции, которую слушаете, или же в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Слушатели, всего вам хорошего! До следующей встречи. До свидания.